Разбудильник. Однажды утром.
Жить, как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро, дорогие радиослушатели! Разбудильник в ваших приемниках. Это утро с вами с удовольствием проведу я, Виктория Мартыненко, а также режиссер эфира Елена Пономарева. Вторую половину декабря почти всегда хочется начинать фразой «Праздник к нам приходит», и она даже звучит в голове вместе с соответствующей мелодией. В социальных сетях уже появляются новогодние фотографии, а уже буквально через 10 дней будем листать итоги года практически у каждого пользователя. А вот, собственно, эти итоги года должны сопровождаться красивой фотографией. Поэтому 21 декабря на календаре, а мест в фотостудиях на новогодние съемки нет еще с ноября. В прошлом году среди локаций лидировали лофт и минимализм. Что в тренде в этом сезоне? Остаются ли на пике популярности фото в одинаковых свитерах и пижамах? Как найти своего фотографа? Какая цена адекватна за такие услуги? Выбирает ли кто-то съемки у себя дома вместо выдуманных интерьеров? Какой стиль обработки фотографий сейчас выигрывает? И что делать, если вам не нравится то, что в итоге получилось? Эти и многие другие вопросы обсудим сегодня вместе с фэшн-фотографом и владельцем фотостудии Александром Дягилевым. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Александр, с какого момента начинают разбирать фотостудии и фотографов для новогодних съемок? Это та самая пословица работает? Готовься, Саня, летом?
Я могу сказать, что за практику пятилетней работы как управляющий, как владелец фотостудии, и до этого я еще работал администратором фотостудии, то есть у меня большой бэкграунд в этом вопросе, я могу сказать, что с каждым годом фотостудии все раньше и раньше делают новогодние локации, потому что с ноября месяца там все залы, получается, уже занимаются, уже тяжело выбрать время. Чем раньше начнете делать локации, тем, получается, больше клиентов сможет попасть в эту локацию и пофотографироваться в ней, сделать свои крутые новогодние кадры.
В январе карета превращается в тыкву, то есть насколько это востребовано после 31 декабря?
Я могу сказать, что практика показывает, что новогодние локации мы убираем где-то в 20-х числах января. То есть еще есть пласт клиентов, которые не успевают пройти вот эту стадию, найти время свободное, прийти в студию, пофотографироваться. И у многих еще клиентов есть четкое понимание, зачем лететь, спешить куда-то, если, собственно, самое важное в фотографии — это получить эмоцию, и своевременность этой эмоции не сильно играет роль. То есть, ну, сделайте фотосессию после уже празднования самого праздника, да, то есть, мне кажется, так даже прикольнее на новогодних каникулах прийти без спешки, без каких-то вообще переживаний, сделать классную фотосессию гармонично.
Видимо, это та часть людей, у которых в ноябре торг, в декабре отрицание, в январе приходит принятие, что все-таки нужно. Уже несколько лет в тренде локации в стиле лофт. Если это не так, поправьте меня, потому что я смотрю все-таки не профессиональным взглядом, а своим субъективным. Но и украшенные гостиные с уютными креслами, красными пледами тоже не отстают. По вашему опыту, какие локации пользуются спросом?
Смотрите, но до сих пор есть локации из разряда елочка, камин и прочее, пледики и все такое, но, как к моему большому счастью, это все уходит уже на далекий план, это уходит уже в пережиток прошлого, потому что все-таки люди приходят к тому, что зачем нам фотографироваться в чьих-то интерьерах, если каждый год к нам приходит домой декоратор и делает красивую локацию в нашем доме. И сейчас вот очень важное замечание, потому что очень много людей не понимают, особенно мужья, жен, которые очень хотят новогоднюю фотосессию. Они говорят, зачем нам другая локация, если у нас есть своя. То есть многие приходят к тому, что наряжают дома красивые интерьеры, делают домашние съемки. Они всегда смотрятся более естественно, потому что вы находитесь в своей среде. То есть это ваше комфортное место обитания, и вы там максимально себя чувствуете комфортно, нежели вы приходите в какую-нибудь другую фотостудию с кучей декора непонятного или, наоборот, понятного. Ну, в общем, есть такое понимание, что люди переходят уже на съемки дома.
То есть дома реально организовать свет, там, что еще фотографу нужно?
Ну, вот тут, конечно, сложнее. Естественно, приходится фотографу выдумывать велосипед, придумывать какие-то световые схемы, чтобы сделать это дома, но это ничуть никого не страшит, потому что в целом съемки в неудобных условиях — это самая основная работа фотографов. То есть, когда нет должного освещения, нужно либо его продумать и заказать заранее в рентале, либо это может быть просто какая-то вспышка в лоб. Ну, в общем, фотографы выкручиваются.
Александра, часто мужей насильно приводят?
Я могу сказать, что мужчинам, в принципе, тяжелее даются съемки, потому что у них задача совершенно другая. Они воины, они про заработок, они про то, чтобы у девушки была или у жены была возможность пойти на фотосессию. Когда, естественно, девушка хочет фотосессию с мужем, это действительно большая проблема для большинства мужчин, потому что, ну, это выход из зоны комфорта в любом случае, а не всегда под конец года, знаете ли, хочется выйти из этой зоны комфорта, потому что уже у тебя действительно большое количество работы, дел там и прочего, поэтому в данном случае здесь мужчинам сложнее, но и на моей практике бывает так, ну, в целом ко мне приходят люди, которые понимают, зачем они это делают, то есть это уже не про развлечение, это прям про качественную фотосессию, в которой участвует большое количество людей, которые к ней причастны, то есть это и стилисты, и визажисты, и там и сет-дизайнеры, и продюсеры, в общем, все, кто только причастен, и здесь уже люди кайфуют на самом деле, то есть...
Александр, вот. Продюсер для семейной фотосъемки?
Конечно, это человек, который займется всеми вопросами съемки и закроет, допустим, там, купить сани, оленей и прочее, прочее, прочее.
Интересно, а как вы относитесь вот к тем самым фотодням, когда с утра до вечера в одних и тех же локациях, в одной и той же одежде делают снимки десятки людей, условно, фотограф в 8 утра начинает снимать, на каждого по 30 минут, а бывает даже по 15 минут времени. Есть ли место творчеству в такой съемке, или же здесь больше про заработок фотографа?
Ну, тут все будет, конечно, зависеть от самой идеи съемки и от самой локации. Например, в наших студиях мы никогда не делаем какие-то тривиальные декорации. То есть мы делаем всегда что-то такое, что будет интересно, что будет не прям в лоб новогоднее, чтобы эти фотографии можно использовать было для разных праздников, например. Ну, вот сейчас, например, в нашей студии огромные дискошары, метровые, 80-сантиметровые, 70-сантиметровые. То есть это большие шары, которые создают прям офигенную локацию. То есть когда раскладываешь перед моделью, это просто невероятные блики, невероятный эффект получается. Просто я сейчас реально кайфую от того, что снимается в наших студиях. Еще одна локация с подарком. Это вообще наша локация из 2019 года. Мы ее уже повторили. Ну, просто мы решили, что аудитория обновляется, и нужно сделать снова повтор этой локации, потому что она как бы в собранном виде стоит в кладовке. Почему бы ее не использовать? И могу сказать, что большой бум произвели, потому что эта локация не является чем-то обычным. Она реально прикольная. В ней действительно можно сделать нереальные кадры, и она прям наполненная. И когда приходит много фотографов снимать, я могу сказать, что сейчас фотографы очень сильно поменялись. Но особенно в нашей студии фотографы к нам ходят те, кто хочет сделать что-то новое, что-то свое, и как раз-таки уйти от процесса вот этой вот рутины фотодня, где у тебя 15 минут на человека, и где у тебя просто вот так, как станок. Нет, сейчас я могу сказать, фотографы приходят все в каких-то новогодних костюмах. У нас просто феерия происходит на самом деле. Если помните, у нас была коробка Барби, у нас целый месяц.
Да, был тренд такой недавно.
У нас целые два месяца просто все ходили в розовом. У нас вся студия была просто розовая. У нас фотографы ходили в розовых майках, стилисты приходили в розовых нарядах каких-то невероятных. Это было очень прикольно, и на самом деле это круто. Многим же не нужно 1000 фотографий. Кто-то хочет получить всего лишь там каких-то парочку фотографий, чтобы просто выложить, поздравить свою аудиторию с Новым годом. Поэтому в данном случае я к фотодням здесь отношусь очень хорошо, потому что много повторов фотографий я не вижу. То есть люди прям заморачиваются, создают себе какие-то нереальные образы. То есть я вот сейчас отсматриваю в ленте, кто нас отмечает, и я смотрю, что фотографий похожих практически нет. То есть все фотографии разные. Ну, плюс еще не забываем, что у нас администраторы свет выставляют всегда по-разному. А это очень круто. То есть, когда ты приходишь, тебе поставили свет, и твоя задача только творить. Это очень здорово.
Ну и, конечно, с точки зрения клиента, если смотреть, я вижу в фотодне плюс. плюсы, признаюсь. Особенно если это съемки ребенка условно, когда за 15 минут можно сделать там десяток отличных кадров, а больше 15 минут ребенку сложно, в принципе, выдержать.
Я могу сказать, что по опыту, в принципе, вот самое продуктивное время фотосессии, часовая фотосессия, раскидываем ее, там 5 минут на переодевание, 25 минут на то, чтобы раскачаться, то есть на то, чтобы сонастроиться с клиентом, понять его, понять, как с ним общаться, ну, если, допустим, не было встречи заранее. И я могу сказать, что последние полчаса самые продуктивные. То есть вы уже расслаблены, вы уже друг с другом познакомились, вы уже понимаете. Плюс еще нужно же понимать, что ты фотограф, когда снимаешь, должен показывать человеку результат, клиенту в любом случае. То есть это важно, чтобы клиент...
То есть это нормально попросить, покажите, что получается.
Конечно, ну особенно часто на новогодние съемки приходят первый раз люди, которые снимаются. Им вообще неизвестно, как они получаются в кадре. И тут в любом случае фотограф просто обязан подходить во время съемки и показывать, и направлять человека. Мне не стрёмно, например, сказать человеку, вот, мы сделали с вами 20 фотографий, вот сейчас прям раскритикуйте их, что вам не нравится, что не так. Ну, такого редко кто-то говорит, что там прям вообще что-то не так. Кто-то говорит, вот тут поза не очень, здесь вот ракурс не мой. Давайте снимать вот с другого ракурса, с другой позы.
Сразу вспоминается сериал «Друзья» и Чендлер Бинг, когда они пошли на фотосессию, и у него не получалось сделать искреннюю, настоящую улыбку. Александр, в социальных сетях сейчас можно увидеть тренд на съемки в советском стиле. Это оливье, хрустальные вазы, ковер даже на стене, меховая шапка обязательно, шуба. Как думаете, почему эта история выстрелила в 2023?
Ну, я могу сказать, что в этом году как никогда актуальна патриотичная тема, мне кажется. Поэтому это всегда порождает какие-то вот такие творческие замыслы. И когда я увидел, честно говоря, съемки в шубах с красной икрой, в шапках, ушанках, в шапках вот этих огромных, это на самом деле меня вызвало большое такое теплое чувство, потому что я не вижу в этих фотографиях ничего противоестественного. Они прикольные, классные. Ну, девчонкам хочется выделяться. Это имеет вот свое воплощение, я считаю.
Но это реально классно. В противовес Барби, да, ну, действительно, тоже красиво. Но у нас же есть и свое, и получается не менее шикарно. Разбудильник в ваших приемниках. Сегодня говорим о тренде в новогодних фотосъемках. В студии у меня Александр Дягилев, фэшн-фотограф и владелец фотостудии. Александр, я, конечно же, перед эфиром посмотрела вашу социальную сеть и заметила, что там Клава Кока, Сати Казанова, Лена Шишкова, Сергей Лазарев – это только часть звезд, с которыми вы работали. Не буду всех перечислять, а есть еще, да, куда продолжить этот список. Снимать известного человека – это определенная ответственность или для вас это, в принципе, такая же рядовая работа?
Я могу сказать, что когда это было впервые, второй раз или третий раз, конечно, ты переживаешь, конечно, ты волнуешься. Но я могу сказать, что сейчас это уже никакого волнения, потому что, ну, ты такой же человек, который хочет получить классный результат, и только от тебя он зависит. То есть твоя задача расположить звезду и уже делать крутые кадры.
Капризные звезды попадались, ну вот без имен, да, если так в целом.
Капризные звезды... Да нет, не попадались капризные, попадались требовательные, и в целом я не вижу в этом проблемы. Когда человек знает четко, что он хочет и как он это видит, то это вообще идеально. Когда клиент говорит, вот, нужно так и никак по-другому, ты такой, ну, хорошо. Если это там не противоречит какой-нибудь там световой схеме или визуалу в конечном итоге. То есть, если это не противоречит, я делаю все. Если что-то не так, я говорю, давайте, может быть, вот сделаем вот так, ну, может, еще вот так сделаем, чтобы на всякий случай. Второй вариант всегда выбирают.
Красота тех, кого мы видим на обложках журналов, это заслуга и фотографа в том числе, правильного ракурса, правильного света.
Я могу сказать, что от фотографа много чего зависит. То есть это действительно ракурс, правильно подобранный объектив, правильно подобранный свет всегда дает больше результатов, нежели когда что-то пошло не так.
Как найти тогда своего фотографа, а от кого точно нужно бежать, носить ноги?
Знаете, это такое очень интересное понимание, ведь кому-то может нравиться человек, кому-то человек может не нравиться. Поэтому здесь сугубо индивидуально. Изучите социальные сети фотографа, особенно если он их активно ведет, посмотрите на него, какой он вот в социальном мире. Я не думаю, что вы увидите обратную противоположность этого человека в жизни, потому что фотографы — это все-таки не блогеры, и большинство фотографов в социальных сетях ведут себя буквально так, как они ведут себя в жизни, потому что это во многом новинка для их социальных сетей, это там, ведение сторис и всего, поэтому, скорее всего, вы увидите того же человека, который вы встретите и на съемке.
Какой стиль обработки фотографий сейчас выигрывает? Есть ли здесь какие-то тренды? Ну вот, например, возьмем еще буквально 10 лет назад, можно было не узнать себя на фотографии, потому что замазывали на лице абсолютно все и делали каких-то фарфоровых кукол.
Ну смотрите, тут все очень просто. Если мы говорим о ретуши лица, то сейчас, конечно, мы приближаемся к тому, что и клиент к этому приближается и просит сделать минимальную ретушь, то есть не менять лицо там, до неузнаваемости, не замыливать кожу, то есть очень важно, чтобы были и естественная текстура, да, то есть она важна, текстура кожи, я имею в виду, да, то есть это очень важно, чтобы она была и чтобы не было такого смаза, да, как бы в кадре. А если говорить про цветокоррекцию, глобальную ретушь, как это выглядит в результате, да? Я могу сказать, что сейчас очень преобладает ретушь под пленку, то есть очень много фотографов делают цветокоррекцию, вот как бы немножко застаривают сам кадр, то есть делают какую-то текстуру, как будто бы это старая какая-то фотография, плюс накладывают шум, и это смотрится в итоге все интересно, то есть такой эффект. Это вот одна ретушь, и вторая ретушь, ну, на самом деле их вот сейчас три в направлениях, это стандартная ретушь европейская, когда все очень минималистично, очень деликатная ретушь, то есть лицо выглядит не как после там пластического хирурга, а все естественно. Вот. Вторая — это вот как раз-таки пленка. Третья — есть еще фотографы арт, которые делают, они из фотографии делают как картину, да, то есть они там ее трансформируют, добавляют какие-то текстуры, слои, это все выглядит очень интересно и прикольно. Ну и третья ретушь — это вот как раз-таки стандартная ретушь для базовой фотографии, когда ретушируются только какие-то дефекты и делается цветокоррекция. Ну вот обычно это такие вот съемки, как новогодние, там в основном, особенно семейные, вот так они ретушируются.
Александр, а бывает такое, что наоборот просят, сделайте меня худее, а можете мне нос исправить, там, второй подбородок убрать, морщины?
Ну, конечно, такие запросы присутствуют, это абсолютно нормально, потому что, сразу объясню, когда мы фотографируемся со студийным светом, есть нюанс того, что студийный свет немножечко делает жестче кожу, то есть немножечко добавляет возраста, это факт, потому что он достаточно жесткий, особенно если его еще неправильно направить, то это вот прям нужно там, да, что-то менять. Плюс не забываем еще моменты, что есть ракурсы или какие-то вот позы, в которых может быть рука крупнее стать, нога крупнее стать. Допустим, мы сели, прислонились к стулу, и нога стала чуть-чуть больше, ну, из-за того, что мы прям на нем сидим и прям облокотились. Тут есть техники, которые должен знать фотограф, как это исправить, как поднять ножку так или отодвинуть руку так, чтобы она не смотрелась крупной. Да, это должен уметь знать фотограф, это 100%.
Александр, если заказчику не нравится результат, вот сейчас не как фотограф, да, а как именно, если бы вы обратились, как грамотно донести это фотографу, чтобы не вступать в какую-то конфронтацию,
смотрите,
да, конфликты?
Тут есть четкое правило. Если тебе дали плохое ТЗ, то и результат будет соответствующий. В моем случае я максимально стараюсь выудить всю информацию. У меня, на самом деле, когда мне пишет клиент, он попадает в какое-то, не знаю, анкетирование просто. Потому что у меня сразу 1000 вопросов. Мой ценник формируется от технического задания, от количества работы, количества часов работы. Поэтому мне, пока я не узнаю всю эту информацию, я не смогу дать адекватный прайс. Это такая важная тема, узнать у клиента все, чтобы потом это все не выплыло. Потому что вот не спросишь несколько вопросов, их тебе зададут попозже, ты даже знать об этом не будешь, когда уже результат готов. На самом деле в этом году была одна, эксклюзивчика вам сейчас подкину.
Давай, ты заинтриговала.
В этом году была одна такая ситуация, на самом деле, наверное, первая ситуация за 13 лет работы, когда клиент дал ТЗ, Мы по нему проработали, все классно, а потом клиент остался недоволен только потому, что он, не приехал на съемку и не присутствовал вообще на ней, не видел, какая модель, не видел нюансы. А потом мне прилетели такие вопросики по поводу, так, а чего у модели там рука одна длиннее, другая короче, почему-то она так коряво стоит. Ну, в общем, клиент не видел вообще всего процесса съемки.
То есть это была съемка бренда какого-то, правильно?
Да, это была съемка бренда. Вот, причем абсолютно обычная, стандартная моя съемка, которую я делаю, например, ну, два раза в месяц точно, то есть это не то, когда ты сделал плохо, то есть ты сделал максимально то, что от тебя как бы требовалось, вот, и я могу сказать, что да, действительно, клиент был недоволен, но все рассыпалось по полочкам, расставилось, допустим, нет, все рассталось по полочкам, когда я просто начал задавать вопрос. Я спросил, что не так по каждой фотографии, пожалуйста, претензия. Что не так в этом фото? Я показал то, что у них было в референсе, показал результат, пытался понять, что я сделал не так. Мне самому было интересно, я не понимал. Клиент так и не соизволил ничего объяснить. Вначале козырнул фразой «возвращайте нам деньги». Я сказал, что возвращаются деньги только в том случае, если вы доказываете, что что-то было не так. На что мне сказали, нам не кайф тратить на это время, нам неинтересно, это будет на вашей совести. Ну, как бы на моей совести все чисто, я сделал свою работу правильно, качественно, с учетом того, что еще мои фотографии обрабатывал еще и ретушер, то есть это high level. Ретушер — это другое, да, такое отделение, это там большая помощь фотографов, особенно вот в нереальном графике.
Один маршрут.
Сегодня отправляемся в один из городов Золотого кольца России – Кострому. Чем славится небольшой городок на Волге, узнаем у ведущей службы радиовещания «Радио России» ГТРК «Кострома» Карины Савиной. Карина, доброе утро!
Доброе утро, Вика! Очень рада, что виртуально совершаете сейчас путешествие в наш замечательный город Кострому. С виду это такой маленький провинциальный город, купеческий, у нас богатая история у нашего города, и до сих пор, если пройтись по нашим улочкам, если побывать в нашем центре, любой в этом сможет убедиться, потому что у нас есть прекрасная пожарная каланча, построенная еще по завещанию Александра II, когда он был у нас в городе, у нас есть наша жемчужина, Ипатьевский монастырь, колыбель династии рода Романовых и Годуновых. Там, как правило, обычно бывают туристы, все очень любят посещать это место. Очень красиво, на берегу реки Костромы. Именно в наших краях, недалеко от областного центра, в местечке Щелыково, в своей усадьбе Александр Николаевич Островский в свое время написал «Снегурочку». И с тех пор «Снегурочка» — это такой наш костромской бренд. У нас есть терем Снегурочки, у нас есть резиденция Снегурочки, и ежегодно сотни мальчишек и девчонок приезжают в эту резиденцию для того, чтобы поиграть в снежкобол с волшебниками добрыми, которые живут тоже в этой резиденции Снегурочки, помогают ей. Можно написать письмо нашей зимней красавице, ну а, конечно же, в Новый год, в новогодние праздники встретиться с ней и вместе попутешествовать, поиграть в какие-то игры, послушать песни в ее исполнении, потому что у нее замечательный голос, вместе уже с российским Дедом Морозом. Кроме прочего, что мы можем сказать про нашу Кострому, дорогую и любимую? Здесь каждый год проходит фестиваль «Золотое кольцо России». На него съезжаются ювелиры со всей страны, и можно приобрести что-то такое эксклюзивное, невероятное. А почему? Потому что Кострома славится тоже своей, скажем, ювелирной промышленностью. У нас даже есть город Красное на Волге, где практически на каждой улице, за каждым поворотом вас ждет какая-то ювелирная фабрика, ювелирная компания, куда вы можете зайти и купить что-нибудь такое красивое из золота или из серебра. И причем не по дорогой цене. У нас есть и свое сливочное золото, как мы его называем. Это, конечно же, наш костромской сыр, благодаря костромской породе коров, которая была выведена в свое время в советские годы. Ну, а сейчас наши производители уже выпускают сыры и эксклюзивные, и элитные. Это и кочета итальянская, это дурблю. В общем, сыры на любой вкус и кошелек, что называется. Дорогие ростовчане, мы вас очень ждем с распростертыми объятиями, с всей костромской горячей душой.
один маршрут.
Возвращаемся в эфир. Напоминаю, что сегодня у микрофона Виктория Мартыненко. И говорю я с экспертом в студии. Это Александр Дягилев, фэшн-фотограф. Обсуждаем мы новогодние съемки и не только. Александр, вы упомянули слово «цена». И, конечно же, многих, я думаю, интересует, какая же цена сейчас адекватна за услуги фотографа. Мы сейчас не берем бизнес, не берем съемки брендов, а именно семейная фотосессия.
Если честно, я вообще не знаю, сколько такая может съемка стоить адекватно. Вот. Я знаю свои расценки, знаю, сколько это стоит. Вот. И когда люди еще умудряются спросить... Ну, меня редко спрашивают, но бывают моменты, почему так дорого. Я всегда отвечаю, что вы платите не за фотосессию, а за опыт фотографа, которого у меня 13 лет.
То есть, если хотим сэкономить, ищем начинающего фотографа.
Ну, если мы хотим сэкономить, я бы начинающего фотографа рассматривал даже не в плане оплаты, а просто, ну, классная съемка и договориться для пополнения, так скажем, портфолио. А если мы говорим уже о фотографе, как найти своего и как найти вообще фотографа. Мне кажется, нужно просто чувствовать его. Мне кажется, вы сразу поймете вашего фотографа, потому что вы увидите в его портфолио, что вам откликается, и, ну, я думаю, это важно.
Реально ли на смартфон сделать фотографии лучше, чем на профессиональную технику? Ведь создатели смартфонов нас активно убеждают, каждый год выпуская новые модели, что это фото просто потрясающее.
Ну, последняя презентация Apple меня вообще впечатлила. Последняя презентация Apple снята на 15-й iPhone. Она была снята на 15-й iPhone с использованием большого количества света, естественно. То есть iPhone не даст вам крутую картинку, если вы снимаете просто вот в помещении с недостаточной освещенностью. Нужны будут дополнительные источники света, нужны будут какие-то дополнительные световые акценты расставлять, чтобы кадр был красивый. Ну а в целом на iPhone на улице, на солнышке можно сделать вообще невероятные кадры, и в запрещенных сетях очень много роликов, как это сделать.
Сейчас появляются студии, где ты можешь фотографировать себя сам. Их еще в шутку называют для интровертов. Как вы думаете, это такая мимолетная мода или же это жизнеспособная идея?
Я могу сказать, что в Москве это очень популярное направление уже много лет. То есть ты приходишь, фотографируешься, уходишь, получаешь там через несколько дней свои фотографии.
А как это технически выглядит? Это что-то вроде большой фотобудки?
Это такая же фотостудия с белым фоном, называется циклорама. Перед циклорамой становится большое зеркало, за зеркалом камера, и в руке у тебя пульт для спуска затвора камеры. То есть ты становишься, смотришь в зеркало, видишь себя, принимаешь позу и нажимаешь на спуск затвора, и делается кадр.
Угу. И тогда продолжите мысль. Да, в Москве популярно, то есть получается, сейчас появляются такие студии в Ростове, и в целом идет все к тому, что будет только увеличиваться их количество.
Я могу сказать, что много таких студий, это нереально. Ну, то есть... Пока что люди еще не готовы к этому. То есть люди не понимают, что это. Люди ходят, естественно, пробуют. Но я вот слышу обратную связь от знакомых, которые пробовали. Пока что им все-таки удобнее, когда этим занимается фотограф, скидывает фотографии, обрабатывает. То есть не ты там что-то пытаешься из себя выжать, да, а когда с тобой работает человек. Но я думаю, что действительно для интровертов это идеальный вариант. В Ростове, я думаю, что будет таких студий штуки 3-4, это точно. Но больше не нужно.
Александр, давайте в завершении программы несколько советов все-таки. Как сделать классные фотки новогодние дома? На смартфон, не зовя фотографа. Ну вот хочется, да, настроение поднять людям.
Угу. Как сделать фотосессию дома на телефон?
Ну да, например, что можно придумать оригинального такого? Вот чтобы это не банально, там, я возле елки, да, может быть... какими-то идеями поделиться.
Я могу сказать, что очень большое количество просмотров и реакций вызывают съемки, когда есть эмоция, когда есть какой-то семейный вайб, когда там мама, папа, они занимаются там. Ну вот почему бы, например, не сделать съемку приготовления каких-нибудь новогодних имбирных печенек? Это же прикольно. Взять какую-то определенную обстановку, да. Можно даже студию, фотостудию снять, если ваш дом не позволяет каких-то таких красивых ракурсов. Можно снять фотостудию, обсыпаться мукой, сделать крутые кадры, яркие, сочные. Если в них еще будут участвовать маленькие дети, которые будут вот отлепить эти пряники, это же вообще просто здорово. Мне кажется, вот что-то такое, это прям вот про то, что будет точно завоюет свою аудиторию.
Это как минимум про уют, и даже если фото не получится, то вы съедите пряники, да, и зарядитесь хорошим настроением.
Ну и вы провели время с семьей, это очень ценно. Сейчас очень тяжело выбрать время для того, чтобы провести его грамотно с семьей, так, чтобы это было экологично, чтобы это было интересно, чтобы это было как-то прям вот запоминающееся.
Я благодарю за эту беседу фэшн-фотографа Александра Дягилева. Спасибо, что провели это утро с нами.
Спасибо вам большое за приглашение. Была достаточно классная беседа. Хорошего вам дня.